რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მახე უწოდა რუსეთის ბაზარს. 20 იანვარს მინსკში გამართება შეხვედრა უკრაინის კონფლიქტზე. ევროკავშირი სექტემბრამდე გაუგრძელებს სანქციებს რუს და სეპარატისტ ოფიციალურ პირებს. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი რუსეთში ციხეში მყოფი ნადია სავჩენკო საავადმყოფოში მოათავსეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით მთავრობა მახეთ მიიჩნევს რუსეთის ბაზარს. ბერუჩაშვილი ამ საკითხს შეეხო ვაშინგტონში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას. მინისტრმა ძალიან არა პროგნოზირებადი უწოდა რუსეთის ბაზარს.
ახლა დროებით ვაჩერებთ რუსეთთან ვაჭრობის საკითხებზე ამ დიალოგს. მას აზრი არ აქვს. რუსეთს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ისე ვაამოქმედოს ემბარგო.
განაცხადა ბერუჩაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას. მისივე თქმით, ბოლო ინფორმაციით რუსეთს 11,500-მდე ჯარისკაცი ჰყავს განთავსებული საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს საგარეო წყობის ხელმძღვანელი შეერთებულ შტატებში იმყოფება ერთგვირიანი ვიზიტით, რომელიც ითვალისწინებს შეხვედრებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, შეერთებული შტატების მთავრობის სხვა წევრებთან და კონგრესმენებთან. ევროკავშირი სექტემბრამდე გაუგრძელებს სანქციებს რუს და სეპარატისტ ოფიციალურ პირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებისთვის. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის უმახლესმა წარმომადგენელმა საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრის შემდეგ. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის, რუსეთის, უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების რეგიონების და ეუთოს წარმომადგენლები მინსკში ხვალ გამართავენ შეხვედრას უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. სეპარატისტებმა, რომლებიც უკრაინის მთავრობის ჯარებს ებრძვიან, გამოთქვეს მზადყოფნა ჩაერთონ მინსკში საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაში. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოხავთ სამინისტროს პრესმდივნის დმიტრი მირონჩიკის სიტყვები, რომ შეხვედრის ზუსტ ადგილი და დრო 20 იანვარს დილით იქნება ცნობილი. უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ადვოკატის ინფორმაციით, სავჩენკო, რომელიც რუსეთის ციხეში დეკემბრის შუა რიცხვებიდან შიმშილობს, ციხის საავადმყოფოში მოათავსეს წონის მნიშვნელოვანი კლების გამო. ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ მისი კლიენტი, რომელიც უკვე მეშვიდე კვირაა შიმშილობს, 29 იანვარს გადაიყვანეს მოსკოვის ციხის სამედიცინო განყოფილებაში. სავჩენკოს ბრალად დედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. ჟურნალისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გაშუქებისას დაიღუპნენ. სავჩენკო უკრაინაში ივნისში დაატყვევეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა და ივლისში ის რუსეთს გადასცეს. პატიმარი თვლის, რომ რუსეთს არ აქვს მისი დაკავების ან გასამართლების უფლება. საერთაშორისო უფლება დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ში 29 იანვარს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიში საქართველოს შესახებ წერს, რომ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებათა გამოკვლავ რჩება გარკვეული კითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ამასთან პრობლემად რჩება სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით ანგარიშ ვალდებულების ნაკლებობის საკითხი. შეშფოთებას იწვევს ასევე უმცირესობების და ქალების სუფლებები. თბილისში ორთხიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშპო. საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესის განსახილველად. ვერშპომ ვიზიტის პირველივე დღეს გამართა რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი კარგად მიმდინარეობს. ვერშპომ აღნიშნა, რომ საქართველო ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы обсуждаем все последние события, связанные вокруг демаршей российской делегации по отношению к Совету Европы. Как известно, уважаемые слушатели, вы уже знаете, что вчера Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за лишение России права голоса, за то, чтобы не возвращать ей это право, за то, чтобы Россия не была представлена в структурах, в основных комитетах, в руководящем составе ПАСЕ. И в ответ на это спикер Нарышкин заявил, что если это продлится еще год, то ровно через год мы поставим вопрос о выходе из Совета Европы. И автоматически это влечет за собой неучастие в других европейских структурах, таких, например, как Европейский суд, в который очень любили жаловаться российские граждане. Огромное количество заявок было в этом суде именно от них. У нас должен был сегодня участвовать в разговоре Константин Эггерт, который присутствовал на этих сессиях в Страсбурге, но ровно в эти минуты он летит в Москву, в 7 часов сел в самолет, летит, не может участвовать. Мы записали немножечко, вот записали, задали ему вопрос, записали минуточку того, что он скажет, но я сначала, Андрей, спрошу вас, как вы считаете, почему, такой же задала вопрос Константину, почему не удалось убедить парламентариев вернуть России право голоса? Они вообще-то приехали с надеждой, что им вернут это право. И были полностью уверены, и у них были все основания полагать, что в их пользу разрешится этот конфликт, потому что и один из докладчиков был на их стороне, несколько делегаций, они лоббировали, они ходили, не вернули. Почему?
Ну, с одной стороны, это уже инерция тех решений, которые принимаются на Западе. Уже вот эту санкционную гонку остановить невозможно, и чем больше она раскручивается, тем меньше шансов на то, что в принципе санкции отменят. И меньше шансов на то, что вот какие-то такие решения такого свойства, которое было принято в Совете Европы, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, что эти решения будут в пользу России. Уже не получается. Хотя это решение было принято с перевесом в один голос всего. Но, тем не менее, это очень симптоматично, что в этом смысле мы проигрываем. Так что вот эта вот инерция, она еще покажет себя, я думаю, к сожалению. Потому что, наверное, если говорить о содержательных аспектах, все-таки действительно все эти решения ожесточают очень сильно российскую элиту, а вслед за элитой очень ожесточают, какую-то часть нашего населения.
Это очень интересно, как оно к этому относится. Да,
это отдельная тема для разговора. Да. Это ровно то, о чем говорил Шувалов в Давосе, что чем больше предпринимается агрессивных мер против нашего руководства, тем больше народ сплачивается вокруг своего дорогого руководителя. Отчасти это правда.
То есть эта палка, конечно же, о двух концах.
Безусловно.
Вот это отталкивание, отторжение России может вызвать такой же прилив энтузиазма со стороны граждан и любви к своему руководству.
Так. К сожалению, да. И Запад не отделяет население России. То есть отделяет население России от его руководства, но по факту получается так, что это акция против России как таковой, а значит, против российского населения. Так это российским населением или частью значительно российского населения воспринимается.
Российские официальные лица заявили, что если Россия выходит из этой Европы, это развалит эту организацию. Кто будет ее цементировать, непонятно. Вы считаете, что перспективы этих европейских структур без участия России, без ее финансирования, действительно начнут устремляться к нулю?
Нет, конечно. В конце концов, Советский Союз, а потом Россия не сразу стали частью Европы, официальной Европы, официозной Европы. И Европа была и остается со союзом наций, тоже шла к этому объединению много десятилетий. Существует понятие европейской ценности. Это не бумажное понятие, это реальное понятие. У нас были шансы присоединиться к этой Европе. С ценностной точки зрения тоже, и с организационной точки зрения не получается, но мы все делаем для того, чтобы оттолкнуть Европу от себя. Поэтому нет, все у них будет нормально. Другой вопрос в том, что вообще, в принципе, у Европы сейчас и у европейских структур возможно самое тяжелое время после развала Советского Союза за последние 25 лет. Потому что столько вызовов. Вызов исламской угрозы, вызов ультраконсервативной угрозы в самой Европе. Когда в ряде стран большой популярностью пользуются право радикальной партии. кстати. Вызов России, наконец, да, непонятно, что делать с этой самой ситуацией. Действительно непонятно, как себя вести и во что она выльется. То, что Европе сейчас тяжело, но это не означает, что европейские структуры начнут разваливаться из-за того, что оттуда будет убран один элемент в лице России. Нет, наоборот. В каком-то смысле они даже укрепятся.
А вот эти 23 миллиона евро, которые платила Россия, это существенный вклад. Сегодня популистские политики популистского толка говорят, что ну мы же пустим эти деньги на нужды бедных в Российской Федерации. То есть, по идее, граждане должны поддержать. Зачем нам эти... Вот как вы прогнозируете реакцию российских граждан? По идее, они должны поддержать. Действительно, лишь вдруг 23 миллиона, зачем кормить этих европейских бюрократов? С другой стороны, это будет ровно означать, что это ударит по европейскому суду, которым пользуются российские граждане. Как вы считаете, что они предпочтут? Живые денежки на их живые нужды или вот все-таки возможность судиться?
Ну, при всем при том, что российские граждане действительно сплачиваются все больше и больше вокруг родного ЦК и родного вождя, они, в общем, хорошо знают свойства собственной власти. Эти деньги, конечно, никогда не получат. Они это прекрасно понимают. Скепсис по отношению к власти в этом смысле очень большой.
То есть это последнее, что будет играть в их отношении, да, к этой истории, вот эти 23 миллиона.
А суд – это серьезная потеря для части населения, потому что веры нашим судам нету. Опять же, несмотря на вот этот парадокс раздвоения мозгов у граждан, мы сплачиваемся вокруг руководства по вопросам отношений с внешним миром, с супостатами, но мы не сплачиваемся вокруг руководства по другим вопросам, любым другим. По вопросам финансового обеспечения нашей жизни, в том числе по вопросам доверия к судам. Нет этого доверия. Исчезает Европейский суд, исчезает последняя инстанция, в которую можно пожаловаться. Раньше такой инстанции был ЦК КПСС, а сейчас такой инстанции, в общем, в принципе, и нету, потому что, ну, действительно...
Теперь Европейский обком.
Европейский суд верили не просто как в последнюю инстанцию, а как в инстанцию, которая заслуживает доверия, которая не будет принимать нечестные решения. Решение может быть против, но оно не может быть нечестным, потому что там нет никаких, так сказать, подводных камней, которые есть в российской судебной системе. Вообще в российских органах власти, куда граждане привыкли жаловаться, там, от Центробанка до администрации президента и прокуратуры. Так что, да, потеряем очень серьезный институт, если это произойдет, конечно.
Это интересно, как люди еще к этому отнесутся. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, что я хотел сказать? Возможно, так было бы правильнее и честнее. Потому что такие мытарства приходится людям вытерпеть для обращения в эти самые международные инстанции. Кроме того, в общем-то, они в результате ничего не получают, кроме, ну, может быть, морального удовлетворения и издевательской суммы. То есть это только имитация какого-то участия. Тем более, к сожалению, да, народ и партия у нас едины, народ себя, в общем-то, от власти не отделяет и не желает каких-то там особых прав. Он предпочитает иметь свое право кого-то там топтать, пинать и унижать, чем иметь защиту от этого. Так что я думаю, ни народ, ни мировое сообщество от этого ничего не потеряет. Вам так не кажется?
Что вы скажете, Андрей, Аркадий, что вы ответите? Что не так уж это народу и нужно, не такой уж он видел эффект.
Народ, может быть, и каким-то образом это воспримет относительно спокойно, но на самом деле это очень серьезная, я бы сказал, катастрофа. Россия начала движение цивилизованное, не побоюсь этого слова, в буквальном смысле этого слова, сообщество наций в 1991 году, допустим, да, в 92-м начала это движение в Европу. Это движение прервано. Тот факт, что это движение прервано, означает движение назад, означает архаизацию, означает изоляцию, означает национализм, означает экономические проблемы, и все вместе взятое. Это правда. Мне кажется, что это катастрофа, равная той самой геополитической катастрофе, о которой говорил Путин, имея в виду падение Советского Союза. Прерывать это движение равносильно потере всех достижений, если они были за последние 20 лет.
Мне тоже очень интересно,
четверть века мы шли
туда. Я сегодня как-то, меня это резануло, мы выйдем из Совета Европы. Мне кажется, что это разрыв каких-то связей. Вот мне любопытно, пугает ли это людей. Но мы будем ждать звонков и спрашивать, задавать этот вопрос. Я прочитаю вам смс-ка, только что пришла. Вот почему читаю, ну, собственно, любую могу прочитать, но вот по этому поводу есть отсылка к предыдущей нашей программе. Выбор есть. Как 75 лет назад Сталина из Лиги наций выгнали, Гитлер сам ушел, где теперь Третий рейх и где СССР, а ООН существует, пишет Марк из Москвы. Вчера вот такую же реплику бросил гостю, вот депутату Госдумы Михаил Соколов, мой коллега. Что же вы хотите выйти, как Гитлер в свое время из Лиги? И тот посчитал себя оскорбленным и сказал, что это недопустимая параллель. Вот вы считаете, Андрей, что могло так... То есть я понимаю, что его обидела, конечно, любая параллель с поведением Гитлера, да, конечно, недопустимая, да, и оскорбительная. Но, тем не менее, как вам кажется, исторически, вот Марку приходит такая в голову параллель, вот она лезет в голову людям.
Ну, давайте употреблять не слово Гитлера, а слово Сталина.
Давайте. Вот Марк решил того и другого.
Сталина мы любим с каждым годом, мы, это, так сказать, население России.
Можно, Сталина
Сталина
и не обидно.
Давайте будем считать, что, значит, мы в данном случае приравнены к Сталину, и в данном случае это сравнение становится все более и более корректным по мере нашего движения внутрь себя, к изоляции, к автарке и к отказу от европейских ценностей.
То есть правильнее и не обидная параллель не то, что уходил сам Гитлер, а то, что выпихнули
Сталина. Со Сталином, да, по-моему, уже, в общем, ничего. Хотя, если называть вещи своими именами, и тот, и другой режим, тоталитарные режимы, да, у нас пока еще какое-то движение то ли от мягкого авторитаризма к жесткому, то ли уже авторитаризм, движущийся к тоталитаризму, но, в общем, мы пока еще авторитарные, да, вроде бы могли бы и сосуществовать в этом виде с Европой, но обижаемся.
Вы сказали в самом начале, что все-таки это скорее, когда голосуют против того, чтобы подпустить снова к голосованию, к управлению, к участию российскую делегацию, вы сказали, что скорее срабатывает инерция. А разве не срабатывают какие-то пугающие, совершенно пугающие вещи, которые происходят в России, которые слышны в заявлениях российских депутатов? Я про ситуацию в Украине уже и не говорю, про эту историю, последние страшные, тяжелые, Мариуполь и остановка, все понятно, все сошлось. Но мне кажется, что какие-то даже вот поведенческие моменты могут пугать. Не просто инерция, а отпугивать.
Безусловно, в этом-то и проблема, что нет даже словесного движения навстречу друг другу.
Да, вербального, да.
Да, я искренне считаю, что вот эти самые санкции, их усугубление и вот это самое решение ПАСЕ, они все-таки ошибочны, потому что тем самым Европа отталкивает от себя Россию. Ну, прежде всего, российскую элиту, но в данном случае Россию тоже. И, как мы уже говорили в начале, чем больше Россию отталкивает, тем хуже нам всем, и тем больше часть населения, значит, начинает поддерживать наш авторитарный режим. Но, очевидно, мы пришли к той стадии, когда это движение не остановить. Движение наше вспять, и в том числе вот эти словесные интервенции наших депутатов, и всякие безумные слова, которые произносятся, и вряд ли уже можно остановить вот эту максимально жесткую позицию Запада, я имею в виду и европейские структуры, и США. Мы видим, что в обращении, значит, Обамы последним к тамошнему федеральному собранию, значит, были сказаны очень жесткие вещи о России. И тамошняя администрация, судя по всему, уверена в том, что путь ужесточения санкций – это правильный путь. К сожалению, этот процесс уже какой-то самовоспроизводящийся, и в этом смысле ситуация будет ухудшаться, на мой взгляд.
Вот давайте послушаем, что ответил Константин Эгерт на вопрос, почему не удалось европейским депутатам уговорить, вот очень пытались уговорить, не европейским, российским делегатам, депутатам уговорить своих европейских коллег вернуть им право голоса. Вот что он сказал по этому поводу, Константин?
Мне кажется, что российской делегации негативную роль сыграли события в Мариуполе, как раз во время выходных, которые предшествовали сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Это вызвало очень негативную реакцию. Ну и кроме того, выступления делегатов России были выдержаны абсолютно в едином ключе. Они излагали очень жестко линию Кремля. Россия ни при чем в украинских событиях. Киевская хунта во всем виновата. То есть вот поскольку все это звучало очень жестко, то даже тем, кто симпатизирует Москве, включая часть консерваторов и какую-то часть социалистов. Трудно было в результате такого фона идти на какое-то сближение. Я скажу, что то, чего удалось добиться в данной ситуации, мне кажется, в принципе, все равно для российской делегации не самый плохой вариант, поскольку полномочия ее будут снова рассматриваться уже в апреле. Ну, в том случае, если Россия теперь будет заинтересована в том, чтобы они были рассмотрены. В чем я лично сомневаюсь, мне кажется, что решение покинуть парламентскую ассамблею на год – это решение, которое будет выполняться. И, как мне кажется, вопрос о вообще членстве России в Совете Европы, о чем говорил Алексей Пушков, председатель Международного комитета Государственной Думы, комитета по международным делам, тоже может, в общем-то, всплыть на поверхность где-то к концу этого года, если политическая ситуация принципиально не изменится.
Да, он всплыл, вот уже выступление Нарышкина, это все всерьез обсуждается, это все так. Роман из Курска вот написал нам смс-ку, задает вам вопрос, как вы считаете, почему ПАСЕ не признала ЛНР и ДНР террористическими организациями?
Ну, это же тоже такой баланс словесных интервенций, да, признаешь, там, начнешь раздражать российское руководство, не признаешь, вроде бы как нужно как-то определиться в отношении к ним, это все, ну, это такие качели,
естественно. Это же сами украинцы говорят, ну, как можно признать террористическими организациями то, чего нет, это такие субстанции, ну, несуществующие.
Это внутренняя дискуссия, вот у нас тоже, в общем, с одной стороны, мы хотели бы там остаться, с другой стороны, действительно, как Костя Эгерт справедливо сказал, мы специально наращиваем вот такую агрессивную риторику, язык вражды, и в результате получаем обратный эффект. Вот. В результате на год уходим из ПАСЕ. Я уверен, что Нарышкин и Пушков не сами принимали это решение, а были звонки в Москву тем лицам, которые могут принимать решение. И они получили санкцию на это решение.
Уходите.
Может быть, фраза о том, что, может быть, стоит выйти из Совета Европы, как раз была импровизационной в каком-то смысле, и в каком-то смысле...
Поначалу.
Да, она могла бы восприниматься как такая риторика, и больше ничего, но она же пошла, она легла на такую густо навоженную почву, что немедленно просто брошенная фраза, просто одним из чиновников парламентских, да, она стала как бы позицией самой России. Да, вот мы будем выходить из Совета Европы. Предпринимались в последнее время серьезные усилия, чтобы нас не выталкивали из Совета Европы с той стороны. Да, а теперь мы сами собираемся оттуда выйти. Риторика риторикой, но в результате она у нас постоянно трансформируется в какие-то конкретные политические решения. Вот как бы здесь такая же ситуация не возникла.
И причем, знаете, у меня создалось впечатление, что кто-то получил инструкции, а кто-то не получил. У меня ощущение, что Геннадий Андреевич остался вдруг в стороне. Вот он сегодня выходит и говорит, а зачем нам выходить из Совета Европы? Там не по... Вот это финансирование, выходить, сэкономить 23 миллиона. Так там, не по... там хитро все, там непонятно, да, на как это распределяется, что на поседе, что на Европейский суд, что на Совет Европы. Зачем нам это нужно? Нам нужен диалог. Вдруг ни с того, ни с сего, чего вдруг его понесло, говорить, что не надо нам выходить из Совета Европы. Как вы считаете?
Ну, во-первых, действительно, наверное, не получил инструкции.
Да. Обошли.
А если получил, то, возможно, внутри этой инструкции было отдельным пунктом, пусть Зюганов скажет миролюбивое что-то, не стал использовать его в этом качестве. Он же, в общем, очень полезный элемент нашей политической системы уже четверть века практически.
Исправить свою оппозиционность.
Исправить свою оппозиционность, да. С другой стороны, может быть, он искренне считает, что это не надо, да, но, в конце концов, он опытный политик. Сколько лет он уже, в общем, на публичной арене, и, возможно, он видит в этом катастрофу, а не наши ястребы, которые вот все вышли из внешнеполитической элиты, из МГИМО, и бог знает откуда еще.
Что просто поразительно для коммуниста. Это такая удивительная история, все перевернулось.
Может быть, уже кто-то уже напокупался в Страсбурге, да, в магазинах, а может, Геннадий Андреевич еще чего-то там не успел купить его внукам, в конце концов.
Не долечился, не докупил, конечно.
В конце концов, разные причины.
Все может быть. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я снова не соглашусь с гостем в том плане, что электорат сплачивается вокруг лидера Путина. Вот. Может быть, сплачивается вокруг него какое-то управленческое бюджетное звено, силовики, по понятным причинам, потому что он их хорошо пригрел зарплатами, социальным пакетом и т.д. и т.п. Вот. Выступил Зюганов недавно, сообщил, что рубль девальвировал более чем за 100%. рублевые вклады населения обесценены вдвое, инфляция растет уже, составляет 10-15% фактически. Простые россияне, безработные, пенсионеры это не могут ни видеть, ни замечать, ни ощущать. Поэтому нельзя считать население или электорат, как выражается гость, такими же глупыми. Все это россияне чувствуют и понимают. Вот. Вот по ПАСЭ понятно, что Россию с ее условиями, вот, теми, с которыми она туда приехала, вот, на тех условиях, на которых она хотела что-то выторговать, ей четко указали на дверь. И четко дали понять, что с подобными условиями туда можно даже не приезжать. Тоже абсолютно понятно. А вопрос гостю такой. Как он считает, Путин и его приспешники, они понимают до конца или нет, что на каждый шаг его эскалации внешнеполитической, касаемо Украины, он будет сталкиваться с очень дружным противодействием западных сообществ, вот, и усилением санкций. Вот. И реально ли отключение России от системы СВИФТ? Спасибо.
К вопросу о поддержке я все-таки еще раз вернусь. Он очень важный, да, и очень дискутируемый, в том числе среди тех людей, которые работают там и с цифрами, по мнению нашего народа по разным вопросам. Значит, что касается, понимают ли. Я думаю, что понимают, но ситуация зашла за ту черту, когда вот можно ее так вот легко развернуть. Во-первых, очень велик фактор первого лица, который, в общем, я думаю, практически единолично принимают вот эти все решения. У нас элита не готова к заговору против начальства, да, и в общем, выполняет все поручения, борется с, ликвидирует последствия этих самых катастрофических решений для экономики, в том числе. Поэтому мне кажется, что при всем понимании того, что будут очень негативные последствия, это уже сознательное решение, к сожалению. Путин идет на это сознательно, будем называть там часть узкого круга, да, вот этим ярлыком. Что касается СВИФТа, я думаю, что это было бы еще одним неправильным решением Европы. Слава богу, оно вот в тех временных рамках, в которых мы сейчас находимся, не было принято. Потому что понятно, что это бьет и по транзакциям европейским тоже. Мы все-таки часть Европы в экономическом смысле. Это еще один страшный удар был бы. Честно говоря, мне кажется, что такое решение возможно, но если мы совсем уж далеко зайдем в поддержке именно боевых действий. Если Захарченко возьмет Мариуполь, тогда нам СВИФТ отключат, и мы не сможем расплачиваться за очень серьезные свои покупки, транзакции и так далее, и так далее. Можно к этой теме еще вернуться.
Но если вы тогда уж объясните для всех наших слушателей, что такое отключение СВИФТа для российской экономики, для банковского дела. Вот что это такое? Вот обыватель же должен опасаться и бояться. Почему обыватель, который этих буквок не знает, не использует в реальной жизни, если он не делает какой-то перевод, конечно, почему он должен опасаться этого?
Ну, для части населения более-менее продвинута эта остановка покупок, поездок. У нас все-таки очень существенная часть населения едет за границу, живет часть времени за границей, связана за границей. Будучи при этом патриотами глубокими, да, они могут большую часть времени проводить на своих виллах или в арендованном жилье за границей, делать там покупки, туристические поездки и так далее. Для торговых транзакций это тоже очень серьезно. На самом деле никто толком не просчитывал эти самые последствия. Вот я не видел каких-то экономических исследований на эту тему. Но понятно, что это очень плохо.
Это очень болезненно.
Мы будем жить, конечно, возможно, в нашей национальной платежной системе, то есть сможем получать в наших банкоматах зарплату и расплачиваться за услуги внутри страны. Но, опять же, никто не понимает, как это будет действовать. Естественно, как живущие здесь люди, мы все понимаем, что эта национальная платежная система будет с такими сбоями вводиться, что, в общем, на время все остановится в принципе. Вот. Ну, я уж не говорю о том, что это настоящая такая вот изоляция, не только ментальная, но и экономическая.
А система SWIFT разве включает в себя интернет-платежи, вот такие обычные, которые, когда человек оплачивает?
Я не буду врать, я точно не знаю. Я, естественно, как и многие люди, которые, в общем, этой темой интересовали, знаю, что, значит, некоторые наши экономисты говорят, ну, ничего, вот раньше телексами пользовались, факсами и так далее, нужно сообщить об этой транзакции, да, но это безумие какое-то.
Это очень, каменный век. Это каменный век,
это трудно, это, с учетом того, что это там, в день миллион человек, значит, пользуются этим самым свифтом, да, или сколько-то там, ну, очень много людей.
То есть это паралич банковской деятельности, банковских операций?
Это паралич банковских операций, экономических операций. Это, в общем, еще одна катастрофа, наслаиваемая на другую. другие катастрофы.
Но ваш прогноз все-таки, что это самая крайняя мера, которая будет вот в случае крайней катастрофы, такой, как Мариуполь?
Мне кажется, да, это будет, может быть увязано только с настоящей такой, ну, война настоящая, с какими-то уже совсем дикими боевыми действиями.
Тут нужно сказать, что все-таки резолюцию принимала, когда ПАСИ, вот вчера эту резолюцию проголосовало большинство, она включает в себя... В очередной раз эти жесткие строки о том, что призывают эта норма воздержаться от дестабилизации Украины, Россию, призывают воздержаться от финансирования и военной поддержки незаконных вооруженных групп. Вот был пункт о финансировании терроризма, потом его убрали, так же, как не стали называть их террористическими образованиями. И также ПАСИ отказалась признать путинские гуманитарные обозы гуманитарной помощью. Тоже очень интересный момент, кстати сказать. Любопытно.
Ну, не любят они нашу Россию, поэтому наши гуманитарные конвои не признают гуманитарную помощь. Но гуманитарный конвой, конечно, имеет большую пиаровскую составляющую. Это наша демонстрация Западу, это демонстрация жителям Донбасса и Луганской области, что мы за них, что мы добрые, а остальные злые. Мы гуманитарные конвои привозим, а оттуда привозят только грады и прочие там системы стрелкового вооружения. Так что да, это на самом деле акция скорее для нашего внутреннего употребления, для внутреннего пиара, чтобы наш народ еще больше сплотился.
Ну да, сплотился.
К вопросу о сплочении, вот об этих самых безумных цифрах, я уже сказал, что здесь происходит некоторое раздвоение российской ментальности. То есть российский народ очень плохо, на самом деле, относится к власти, за исключением Путина. Российский народ не верит власти, не доверяет органам власти. Российский народ не доверяет друг другу, да, тут степень доверия по всем исследованиям очень низка. Ну, в данном случае речь идет о власти. Но в то же время он одобряет вот эту экспансионистскую и одновременно изоляционистскую политику власти. Тут никуда не денешься. Отсюда это высокая степень доверия к Путину. И вот эти вот цифры за 80%, которые на самом деле реальные. Ну, вот не станет ли ВАДА-центр подтасовывать, да?
Да, конечно. Да, но это видно...
Там, да, в этих цифрах очень существенная...
У меня
была гипотеза, что в этих цифрах очень большая степень равнодушия. Просто отвяжитесь от меня, да, я поддерживаю, потому что другой власти все равно нету, и Бог с вами. Но вот я недавно на эту тему говорил, не договорил, к сожалению, с Алексеем Левинсоном, с одним из ведущих наших социологов, работающих в ВАДА-центре. Он... И что нет, это поддержка. Это таки поддержка, это не просто равнодушие. Наш средний класс, как мы считаем, он должен выходить на улицы, протестовать. Ущемляются его права. Сейчас будут ущемлены его экономические права и его благосостояние. Не так, как сегодня я смотрел исследование Евробарометра, правда, за 2012 год. Данные поступают, обрабатываются медленно. Наш средний класс голосовал за Путина. Наш средний класс 2,3% выходил на улицы. Мы оперируем представлениями личными о том, сколько людей выходит. Вот все вокруг нас, да, все против Путина, все против власти, все выходят на улицу.
Все три человека.
А с точки зрения большой статистики,
да,
это капля в море, на самом деле. Средний класс по определению конформист, потому что он получает от этого режима как бы некоторое благосостояние. И даже сейчас, это опять же гипотеза, получив от этого режима все, что он должен был в результате от него получить, то есть падение уровня жизни, падение качества жизни, падение возможности для проявления себя, для проявления частной инициативы, даже для поездок по той же самой любимой Европе. Этот средний класс все равно не выйдет на улицу, потому что он будет приспосабливаться к тем обстоятельствам, которые заданы властью. Во всяком случае, в 2015 году, несмотря на то, что поплывут все показатели очень серьезно, от ВВП до инфляции, до реальных располагаемых доходов, до уровня зарплат, все посыпется с нечеловеческой силой, и для среднего класса это будет тоже очень серьезный удар. Я думаю, что средний класс, он очень разный на самом деле, он не будет политически, он не будет самоорганизовываться, и политически он не будет выходить ни на какие улицы. И политически он все равно будет голосовать там, где будут выборы, за действующую власть в надежде на то, что, в общем, как-то все устаканится.
Смотрите, что происходит сегодня. Новые санкции ЕС против России могут включить дальнейшие ограничения на доступ к рынкам капитала, что еще больше затруднит рефинансирование российских компаний и, возможно, затронет российские суверенные бонды, сообщили в среду журналистам источники в структурах ЕС. Они также могут еще больше ограничить доступ к передовым технологиям для ее нефтегазовой отрасли. Совет министров иностранных дел ЕС, который собрал отправился в четверг в частное экстренное заседание в связи с резким осложнением ситуации на востоке Украины, готовит новый раунд экономических санкций, однако решения о них будут принимать только главы государств и правительств на саммите в марте. Итак, вот если вы уже нам точно про свифт сказали, что должно произойти, чтобы отключили, что должно к марту измениться, не измениться, чтобы все-таки эти санкции не были приняты? Вот к марту может быть такое, что все-таки возьмут и не примут тот пакет, который подготовит сейчас этот кабинет министров иностранных?
Ну, во-первых, даже если от него примут, это попадание снаряда в ту же самую воронку, потому что уже никаких внешних заимствований практически нет. Уже всем понятно, что это самое оборудование для нашей нефтегазовой отрасли тоже, в общем, перекрыто. Равно как и возможность заимствования технологий в любых других отраслях. И, между прочим, вот это все, что связано с инновациями, тоже очень сильно перекроется. Мы, конечно, будем дружить с Китаем в этом смысле, но это не совсем то в инновационном плане. Что касается перспектив, я думаю, что эти санкции будут, что ситуация радикальным образом не изменится, потому что донбасский конфликт, даже если будет приморожен, это именно приморожен, да, вот мы видим по ситуации с Луганском, что, казалось бы, уже все успокоилось, но достаточно какого-то эксцесса, в общем, непонятно от кого исходящего, да, никаких там доказательств опять нету, кто это был, что это было в той же Волновахе, да. Предъявляя, не предъявляя доказательства, одна сторона будет считать, что это сделала другая сторона будет считать, что это сделала та сторона. В конце концов, есть еще полевые командиры, которые тоже могут что-то учудить, нагадив там уже Захарченко. Да. Никто ничего не докажет, а тут же развернутся боевые действия, тут же опять будут воевать за эти камни в Донецком аэропорту, и опять Захарченко пойдет штурмом на Мариуполь, который уже становится таким символом, какой-то такой красной чертой, за которой как раз вот эти все свифты, может быть, и находятся. Я думаю, что все равно санкции неизбежны, потому что в том состоянии ума, в котором находится нынешнее российское руководство, никто не будет сдавать назад. Наши военные там будут. Риторика будет оставаться достаточно агрессивной.
Вооружение не выведут, не вывезут.
Крыму вообще уже никем не обсуждается. Это смешно, да, об этом говорить.
Так хотя что... какие-то маньяки продолжают включать в резолюцию Крым, эти европейцы.
Формально юридически надо включать.
Представляете?
Де-факто, я думаю, что все понимают, что, господи, хотя бы вот договориться по юго-востоку Украины, бог с ним, с Крымом уже. Уже, по-моему, Порошенко этот Крым не нужен.
Да. Виктор Александрович из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я, вот вы говорите о поддержке народной, что поддержка 85% и так далее. Но вот эта поддержка, была бы она, если бы было объективное освещение ситуации в средствах массовой информации, был бы анализ объективный, людей неангажированных,
Вы, наверное, уже сами себе ответили на вопрос. У вас же есть ответ. Мы согласны с вашим ответом, который у вас.
Ну, я думаю, что ничего подобного бы не
было.
Никаких 85%, может быть,
20%. Ну, Виктор Александрович, хорошо, но она есть. Но она, мы же говорим о той реальности, в которой мы живем. Она есть. Дальше что? Есть вот это?
Это информационное освещение.
Да, вот это информационное.
Других причин я не вижу. Люди просто, я вижу близких, они совершенно обалдели. А причина это вот они смотрят телевизор. У них нет других источников информации. И даже если они есть, их убеждают, они отказываются думать, верить. Так они оболванены телевидением.
Вот это упование на то, что если поменять телевизор, то можно мозг нации поменять тоже. Они тоже не очень точны. Недостаточно этого. Это гораздо более сложные процессы. У нас очень сложный, очень большой народ, и очень по-разному живущий, и обладающий очень разными мнениями. Возвращаясь к тому же исследованию Евробарометра по среднему классу 2012 года, отношение к ЕС. Еще в более-менее спокойное время, еще без оголтелой информационной политики, хотя уже с завинчиванием гаек, существенная часть среднего класса считала по этому опросу, что не надо нам сближаться с ЕС. Там даже не 50-50, больше считалось, что не надо сближаться. Есть такая прослойка небольшая, высший средний класс, люди, в общем, сравнительно богатые, да, там больше людей как бы за то, чтобы сближаться с ЕС, но и там же больше людей за то, чтобы не сближаться с ЕС. Такой вот парадокс, да, потому что разная природа богатства и разные взгляды богатых людей на... Поэтому вот, понимаете, Россия все-таки, да, 70 лет советской власти, православное даром сознание,
не проходит.
Реформы,
тоже даром
которые
не проходит.
воспринимал народ неоднозначно.
Да.
Путин с его восстановительным ростом, в котором
он,
нефтегазовым ростом, в котором он совершенно не виноват, и значит, он сам собой, в общем, все выросло. И все вот это влияет на такую разную нашу ментальность. Поэтому, может быть, изменение политики телевизора было бы недостаточно, хотя, да, действительно, народ очень внимательно следит за флюгером, который у нас на Кремле, и если там меняется флаг, если ветер дует в другую сторону, и флюгер, петушок поворачивается тоже в другую сторону, наш народ, в общем, поворачиваются туда, куда надо, в принципе, да.
В этом смысле податлив. Достаточно.
Ну, на самом деле, как любой другой народ.
Любящий. Виталий Злобни, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, мое мнение, это мнение рядового пенсионера. Конечно, надо выходить из Совета Европы, и срочно. Ну, хотя бы по очень простой, меркантильной причине. Слушать России в свой адрес, хамство просвещенной и благородной Европы, и платить за это взносы, а эти миллионы из бюджета России, глупо, лучше использовать эти деньги на обустройство Крыма. Что касается всякого рода санкций, вот для меня лично это пустышка. Санкции санкциями, а у меня, как и у десятков миллионов пенсионеров, с 1 февраля пенсия на 1856 рублей выше. Что касается суда в Страсбурге, он российский и очень тенденциозный.
Виталий, простите, пожалуйста, а вы назовите сумму вашей пенсии, если это не коммерческая тайна?
А я вам сейчас назову сумму показателя инфляции,
Виталий,
за 3 недели января.
Да. Виталий отключился, как только попросил назвать сумму пенсии.
Вот
это что ж такое?
У нас инфляция за 3 недели.
Да.
С 1 января по 26 января. Наша инфляция 2,1%. Это когда последний раз такое было? У нас в прошлом году за первый квартал инфляция была 2,3%, а сейчас уже 2,1%. И представьте, сколько у нас набежит за год. Потребительская инфляция, я уже не помню, декабрь или январь, 30%. Какая пенсия? Вот эти 1800, они
вот
улетят
1800,
мгновенно.
Вот представляете, вот нам сейчас какая удивительная... Нам сейчас человек с радостью, с огромной,
вот
с гордостью сказал, что он получил
том,
на 25 долларов в месяц, давайте так, в доллары по курсу, который на сегодняшний день, это 25
они
долларов.
Они уже обесценились.
70 сегодня. Вот сегодня 70 рублей стоит 1 доллар.
Их уже нет.
Денег нету. Но я, вы знаете, все равно рада за Виталия, что хотя бы вот он этим живет, чувством, что правильно, что вот меня повысили. Но все равно у человека какой-то оптимизм же. Ну, чем-то он должен жить. Ну, молодец. Пусть хоть так. Вадим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ну, и отвечая на ваш вопрос, я хотел бы возразить вашему гостю, хотя с ним во многом согласен, когда он сказал, что зря европейцы отторгают Россию. Но Россия сама не хочет. Я бы в этой связи даже удивлен позицией Запада и Европы. И если бы я был в Шарле Эду, я нарисовал бы карикатуру дворняжки с поджатыми хвостами, с мордашками всех западных лидеров, стоящих или с поджатыми хвостами, или стоящих на задних лапках перед надвигающимся с дубинкой рычащим медведем. Просто сейчас нет Рейгана, нет Маргарет Тэтчер. А то было бы все совсем по-другому.
И нет Кукрыниксов и Бориса Ефимова.
Ой,
а также 59% у нас по последним опросам считают, что карикатуристы сами напросились на вот это вот все.
Да, вот еще и это. Но ничего,
мы, с одной стороны, любим мигрантов, гастарбайтеров и мусульман, но с другой стороны, мы против оскорбления этих самых чувств верующих, тогда мы за мусульман. Вот поди пойми наш народ.
Кукрыниксы уже просто не нужны, потому что я недавно видела по каналу «Россия-24»
да.
Новогодний утренник шоу «Ночные волки» показывали нам полностью со статуей свободы, с человеками, с человечками в цилиндрах и в немецких касках, которые прям как и которые бегали и пугали детей, как все будет страшно, как они сейчас раздербанят Россию. То есть все уже есть, только уже в таком немножко. Не то чтобы в современном виде, но в живом варианте кукрыниксы существуют, конечно. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я, может быть, чуть-чуть отстал в вашей передаче. Насчет рейтинга Путина, можете не сомневаться, высок.
Да, мы не сомневаемся. Мы-то сидим, не сомневаемся. Это мы спорим с вашими коллегами-слушателями.
Понимаете, какая штука? Конечно, события непредсказуемы в будущем. Вот 1 марта что-то там затевается. Вот нашими оппозиционерами, в кавычках, скажем так. Если он будет ориентироваться, Путин, на жителей Рублевского шоссе, он прогорит. А если он обратится к народу, будет совершенно все по-другому.
Николай, а что, разве он не к народу обращен лицом своим и текстами, и лексикой? Он к народу только...
Понимаете, его окружают пока так называемый средний класс, которые имеют там яхты, виллы за границей, у них затруднения в поездках. Есть еще россияне, простые работяги, которые держат это государство, воюют за него, защищают его. Вот. Если только что-то случится, я прямо к Путину обратиться не могу. Пусть он обратится к народу, и народ его поддержит. Спасибо, до свидания.
Ну вот на самом деле он и обращается к народу.
Мне тоже кажется,
он,
напрямую.
Собственно, с народом и работает.
Да.
Все бюджетные выплаты, социальные выплаты да. ради того, чтобы низший средний класс не упал в бедность. На этом держится вся электоральная политика, удержать вот эту часть. Вы понимаете, и в этой части, как вот к народу к ней не относись, это очень неопределенное понятие, да, там не очень много работящих, так сказать, людей, да, да, на ком-то там что-то держится, да, есть там индустрия, есть сельское хозяйство и так далее. Но очень большая часть этих людей люмпинизированы, живут на ожидании патерналистской поддержки государства, живут в неформальном секторе и так далее, и так далее. Это очень сложный и долгий разговор о социальной структуре. На самом деле мы этой социальной структуры-то не знаем. Это все выборочное обследование, и сами исследователи говорят, что такое настоящая Россия, что такое настоящий что народ, такое мне народ? Не очень понятно.
Прочитаю несколько смс-ок, которые пришли. Артем из Москвы пишет, чем кончилось предложение цивилизованным миром прав, свободы, помощи России. Не будем играть словами, народ и власть едины, другой страны нет. По писанию это попрали ногами, а теперь норовят пожрать Европу, начав с Украины. Мне стыдно, но по факту место нам в хлеву, а не в калашном ряду, сами ли уйдем или выгонят. Так Артем из Москвы жестко пишет. Вся помощь евроструктур, честная и старательная, оказалась как... Ну, в общем, подлость оказалась сильнее. Россия не Евразия, а Зиопа. Больше обманывать не удастся, и нам в Европе не место. Аркадий из Москвы. Что-то как-то, ну, вот, как-то люди не... Да, вот. Ладно, дальше читаю. Наш народ, привыкший выживать с советского времени в нецивилизованной стране и в условиях изоляции от развитых стран Запада, никакие санкции не испугают. Была бы водка да хвост селедки, и милиция не трогала бы. А небольшая задавленная оппозиция, которая не провела иллюстрацию советского чекистского режима, теперь расхлебывает. Слушайте, вот по поводу милиции не трогала бы. Давайте-ка мы обсудим последнюю прекрасную историю. Да, давайте, Андрей, вот по поводу вот несчастной женщины, которая по простоте душевно выглянула в окошко, увидела, что воинская часть опустела, заподозрила, что отправили... Это в какое? Это происходит в России, естественно.
Но идет война.
Да. Заподозрила, что идет война с Украиной. А где? С кем еще? С Украиной. И позвонила в украинское посольство и спросила, что-то происходит такое, почему воинская часть? Не к вам ли отправили? И какой результат?
Да, обвинение в измене. В
государственной измене 15 лет. Предлагает прокурор.
Да. Ну, вот мы как раз...
Как быть теперь нам, Андрей, с этим...
Сегодня обсуждали эту историю...
С общением с украинцами.
С моим коллегой, с Владимиром Гуревичем, бывшим главным редактором «Московских новостей». У него, его посетила простая мысль, которая даже сразу мне в голову не пришла, какая элементарная мысль. В чем измена Родине? В том смысле, мы же не воюем на Украине официально. У нас никаких российских военнослужащих на Украине нет. Поэтому, если человек звонит в украинское посольство и что-то там такое рассказывает про честь, это не является изменой Родины.
Ну, подождите,
что...
но ведь
нету
с Америкой тоже, вы же не воюете с Америкой, но если кто-то там начинает какие-то рассказывать тайны русские американцам, он же обвиняется в измене Родины, хотя войны нет, почему должна быть обязательно война? Вот считает государство, что это информацию, она выдала военную тайну. Вот выглянула из окна, видит, нет военных, звонит в посольство, военную тайну выдает.
Ну,
вот смеется он. Человек сидит. Еще
да,
неизвестно, чем кончится.
В правовом смысле, правда, нужно доказать прямой умысел, конечно.
То, ну, да, измены.
Это довольно сложно. Но ситуация, в общем, абсолютно анекдотическая на самом деле. Просто анекдот становится реальностью. У нас все законодательство после 2012 года – это анекдот сплошный. Но он стал реальностью, и он очень эффективен в управлении страной. Опять же, народ сплачивается, оппозиции нет, все закатано асфальтом, лидер один. И вот эти все шутки депутатов, значит, становятся государственной политикой и достаточно, опять же, повторимся, эффективной. Так что здесь посадить ведь могут. Могут посадить. Как и Сутягина, как и Пачко.
Понимаете,
мертвая же статья, она такая спящая, в общем, она используется по отношению, в общем, к более-менее, как бы, ну, я не могу сказать, что настоящим
шпионом. Она спит
шпионом.
До поры до времени. Мы как она раз спит, шпионов да, обсуждали да, позавчера. Она спит да, ровно столько, да. сколько пока.
А тут вдруг
как раз в ответ.
Несчастный обыватель попал. Это совершенно экстраординарная ситуация.
Абсолютно, да.
Который увидел... В этом смысле, давайте вспомним не Гитлера, а Сталина.
Давайте вспомним. Вот я, например, подумала, я человек простой. Если бы я увидела это из окна, я запросто могу это брякнуть в эфире. Меня услышит кто-то из украинского посольства. И таким образом я донесу эту военную тайну донесу до украинцев. И таким образом то же самое, цепочка будет той же, от меня к ним. Это значит статья для каждого, кто решил поделиться тем, что он увидел из окна.
Ну, сейчас мы изменяем с вами в эфире, изменяем родине.
Изменяем, да, ужасно.
Состав клеветы еще есть, на самом деле.
Да, нет, не будем больше. Ваша очередь, Владимирская Кемеровская область, пожалуйста, вы берите на себя теперь.
Здравствуйте, Елена. Да. Я вот хотел вашему гостю сказать, вот тут все, он говорит, средний класс есть. Я считаю, что тот средний класс, который есть вообще в цивилизованном мире, у нас просто отсутствует. Кто у нас средний класс? Предприниматели, которые концы с концами сводят, сельское хозяйство, фермеры, которые тоже угроблены. Это в основном кто? Чиновники, значит, в Москве, да, депутаты, там люди, которые занимаются, которые сидят и которые вот повязаны в коррупции. Вот, а в основном деньги-то. А нормальные-то люди-то вот сейчас, вот говорят, пенсионер выступал, да вот мы выживем. Да не выживем мы. Вот цены на жилье у нас уже растут, продукты питания растут. Кстати, в Кемеровской области у нас доходы не индексируются. Я ни у кого не слышал, что кто-то зарплату или пенсию кто-то побольше получил. А цены-то выросли. Мы уже сейчас не знаем, как. И год назад не знаем, как мы будем выживать. А каких, может быть, поездках за границу, когда люди и учителя, и врачи думают концы с концами. Перестает вообще...
Да,
вообще,
Владимир, спасибо большое. Я, кстати, тоже думаю о том, что когда такая чудовищная, тяжелая, кризисная ситуация... Только радовать должны. Зачем нам действительно это? Зачем это Совет Европы? Зачем? И даже злить, что эти депутаты вот ездили, и даже радоваться, что теперь они перестанут ездить и будут сидеть, как мы, вот в этом боксе.
Вопрос о среднем классе.
Да.
Он есть. Его много. У нас среднедоходная страна. У нас, значит, средний класс, ну, в среднем 20% по многокритериальному анализу разнообразному. По потребительским характеристикам его даже больше. Другой вопрос, что такой средний класс, чьи мозги не соответствуют представлениям среднего класса о нормальной жизни. Да? В политическом смысле средний класс не созрел еще для представительства собственных интересов. Поэтому у нас, собственно, такая дума, какая есть. Средний класс потерял это представительство в 2003 году, когда в Думу не прошли партии «Яблоко» и «СПС». Хотя именно на вот этом восстановительном росте этот самый средний класс и рос как на дрожжах. Посмотрите, сколько у нас машин. Ну, господи, сейчас приводить статистику. Другой разговор. Действительно, этот кризис очень сильно ударит по низкодоходным слоям и по средним слоям. Но еще раз повторюсь, в силу некоторой политической недозрелости нашего среднего класса на улицу он выходить не будет. Он будет чего-то такого ждать.
А, да. Вас спросили, кстати, про 1 марта. Тут... Ну, все, кто сидит в социальных сетях, знают, что Алексей Навальный готовит митинг, антикризисный митинг. Там нет ни одного лозунга антипутинского, в чем вы уже тоже успели уесть и сказать ему, что это ты вдруг, как это, Россия с Путиным, значит, с Навальным и с Путиным. Что вы скажете о перспективе? Он обещает 100 тысяч вывести.
Ну, абсолютно адекватные в экономическом смысле лозунги, именно в экономическом. Есть аналитики серьезные, которые говорят, ну вот он немножко рано выскочил с этими лозунгами, потому что всерьез все ударит к осени. Это уже к марту уже почувствуется. К осени совсем уж всерьез будет, да. Но еще раз, это московский митинг. 100 тысяч он не выведет ни при какой погоде, потому что даже активная часть среднего класса, которую условно называют креативным классом, она сейчас не очень готова, мне кажется, выходить на улицы, потому что...
И выходить с Навальным.
Эффект, в общем, нулевой, а на самом деле, даже если люди не боятся там репрессий и санкций, в общем, ну, сколько можно ходить. Ну, выведи сколько-то, да. Потом это важно ему как политику в все еще действующему и не до конца закатанному, значит, в асфальт, в фигуральном смысле слова, ему важно все-таки присутствовать в этой самой политике. Это нормально, да, и никто не может в этом смысле бросить в него камень. Вот такая логика в этом самом марше. Но эффект во всех смыслах, боюсь, будет стремиться к нулю.
Александр из Белгородской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня маленькая ремарка и вопрос к вашему гостю. Ремарка по поводу рейтингов. Я думаю, вы помните, сопоставимые, видимо, были рейтинги и у Адольфа Шейк-Грубера в его пиковое время, и у Муссолини. Поэтому эти рейтинги, они, я думаю, неоднозначные. А вопрос у меня вот такой. Частично я уже услышал вот только что почти ответ. Может ли и при каких условиях возможно, скажем так, отрезвление и прозрение народа?
Мне кажется, что такое ментальное отрезвление возможно в нормальной ситуации. Когда работают институты демократии, когда не зажаты СМИ, когда не изъясняется языком вражды наша элита, тогда вот это отрезвление происходит само собой. На самом деле, мы еще года два назад, года три назад, вот все ругают Медведева, и нынешнего Медведева тоже, но на самом деле, в период его правления, когда не было истерик вот этих, вот, когда они не делались глупости, когда они брали Крым зачем-то, когда с Украины как-то, в общем, спокойно обращались, в Грузию сходили, да, был эксцесс. В общем, мозги-то были в чуть более нормальном состоянии. Достаточно просто более-менее спокойной ситуации, спокойной атмосферы, спокойной экономики.
И довольно свободной прессы.
Довольно свободной прессы. И языка, которым говорит народ, которым говорит телевизор даже, которым говорит руководство страны. Этого вполне достаточно. Что нам плохо было от этого? Нам было лучше от этого. Что люди, вот даже в той ситуации, в которой люди оказываются сейчас, полстраны отменили электрички на самом деле. Мы возвращаемся в каменный век, люди передвигаться не могут. Да? Где эти самые протесты? Я извиняюсь. Нету никаких этих самых протестов.
Вот стоят 6 человек в пикете от Яблока. Вот все. Вот Галина Михайлова, наша знакомая, стоит.
Господин
Якунин из РЖД
говорит, обращайтесь к губернаторам, это они заказывают электрички. Мы-то здесь при чем? Господин Сечин в то же самое время продолжает требовать деньги из Фонда национального благосостояния, сумму, равную всей антикризисной программе правительства. На самом деле, даже больше. Это же, вот это на самом деле наглость называется, да, на фоне кризиса такие вещи делают. Но это все проглатывается совершенно спокойно.
Проглатывается, да. Вот 6 человек, пикет, все. Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте. Вот я слушал, что сказал Виталий Словнин, да, понимаете, просто смешно слышать этот бред сумасшедший. Вы понимаете, за 2013 год число нищих за чертой бедности, которую установил Путин 3 декабря 2012 года, и продуктовая картина, которая вровень с пайком пленного фашиста по составу и количеству продуктового набора. Вот я хочу сказать, вот я живу, у меня пенсия 6300, ему там добавили 1700, но мне добавили 300 рублей, это еще полкило сыра, это значит получается 30 грамм в день.
Да.
Учитывая то, что я с этой пенсии...
Иван, извините, пожалуйста, ни секунды у нас больше нет, мы должны заканчивать, но я знаю, что то же самое оскорблена была вот у меня у знакомой, мама плакала, ей 200 рублей добавили. Мы успокаиваем, по крайней мере, этим звонком Виктора, который ругается, что люди ничего не понимают, которые нам звонят. Виктор, понимают. До свидания. Это была программа «Лицом к событиям» на волнах Радио Свободы.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.